Здравствуйте. А не поискать ли нам пару полагающихся котиков четверговых? Кота-слонянка, это четверг, кота-поиск. Раз, два, три, четыре, пять котиков. Иду искать. И, конечно же, вот он. Он обычно подтягивается в кадре. Он очень любит это делать. Бряк, упал. Просто шел и просто упал. Если приглядеться, вот там вот на заднем плане видно, что есть такой достаточно рыжий кот. Кто-то из них Тофик, кто-то из них Ашот. Это значит только вы. Я по сей пору не знаю. Один из них... А, нет, оба умываются. Прекрасно совершенно. Какая умиротворяющая картина. Вообще все, что с котами связано, как правило, очень контрастно. Либо это максимальное умиротворение, либо это максимальная экспрессия. Потому что, когда котики несутся куда-то зверски, а кошки в поворот, но это тоже на максималках. Вот. Остановись мгновение, дай умыться котику. Ну, да. И это созерцательно. Это замечательно. Это замурчательно. Вот. Такое, как оно, ракурс, вот. Такое хмурое лицо, которое всегда как-то смотрит немножечко мимо. Ну, да, нам в 19 лет. Какой миусь солидный. Какая прекрасная зона тактильности. Вот прямо котика. Ой, крупным планом. Виктор, здравствуйте, Сергей. Историческое событие. Космический корабль с астронавтами облетел Луну. Наши новостные каналы скупо или вообще не говорят об этом. Как у вас это событие? У нас это событие с подробностями. Огромное количество видеоматериала, огромное количество интервью, огромное количество замечательных фотографий. Вот тем более там же было сфотографировано затмение. То самое затмение, когда его в этом ракурсе человечество не видело. Это тоже была фотография, которая войдет в историю, потому что вот как раз эта лунная миссия дала такой результат. Тем более она же все-таки облет вокруг. То есть полетели, посмотрели, на месте ли Луна, на месте. Ага, с обратной стороны. Я не видел себя со спины, в этом смысле моя спина, что обратная часть Луны – неизведанная сторона, написал один поэт, тем самым подставившись под пародию Сан Саныча Иванова. Это была отдельная, помните, вокруг «Смех» такая была программа «Смеха панорама», и там как раз Сан Саныч Иванов блистательно совершенно выступал, гениальный Александр Александрович Иванов. И там как раз это стихотворение удостоилось его внимания. Ты пиши, 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 сочиняй весь век, потому что пародист тоже человек. Ну, как пародист, он как раз и на этого поэта сфокусировался. Лунная миссия данная, она еще раз показала человечеству, чем, собственно, надо заниматься. Космос вот у нас здесь, в эфире, был предъявлен настолько в своей оглушительной, красивой непостижимости. Невозможно просто отмахнуться. Это как, ну, собственно, любая съемка с Марса, например. Это же находится на самом деле, в общем-то, в жизни каждого из нас. Это очень далеко. Это страшно далеко. Сам рукой не потрогаешь. Но это вот, оно здесь. Это вместо войны. Это вместо всего того, что человечество творит. Вот когда... Зачем ракета? Зачем вам ракета Фау-2? Чтобы уничтожать Лондон? Нет, для того, чтобы она стала началом космической программы. Зачем вам лететь в космос? Что вы там будете? Добывать полезные ископаемые? Нет. Исследование мира и своих возможностей. Человечество развивается, когда оно ставит себе сверхзадачу. Когда нужно, не сдерживаясь, то, чего не бывает. Космос для этого как раз прекрасный плацдарм, отличный полигон. И здесь, конечно, мы вот это все видели, смотрели, прямые репортажи с борта. Ну, потому что, когда вот вся миссия сводится к тому, чтобы просто прилететь и удостовериться в наличии, к хозяйке на огород, ну что, огород есть? Есть. Забор стоит, стоит. Дача еще не сгорела, не сгорела. Ну, на будущий сезон точно приедем. Вот тогда что еще можно сделать? Можно снимать и показывать. Ну, и жаловаться на то, что там у них климатический модуль похолодало. Сказали, что пледы мои с собой не взяли, нам очень холодно, потому что в первую же ночь они там замерзли изрядно. Заводы «Ягуар» полностью стоят или какие-то машины выпускают? Нет, стоят. Причем они сказали, что они стоять будут только 2025 год. Они определили, что не будут они выпускать со склада, все продадут, перейдут как раз полностью на совершенно другой эволюционный уровень развития, когда будут только электромобили, только электромобили. Те, кто не умеет вставлять два пальца в розетку, те, соответственно, недостойны быть клиентами «Ягуара». А потом и в мире произошло огромное количество всего. В том числе потихонечку начали забывать про то, что электромобиль – это будущее человечества. И «Ягуар» в этой ситуации остался. То есть он «А» сказал, «Б» не получилось, ногу занес в стремя, и так вот сейчас и висит в этом состоянии. И, в общем, должны уже были к весне заявить, что все, мы пришли в себя, у нас полное перевооружение, новые заводы, вертикальный взлет, нажимаем кнопку, начинаем наконец-то творить или вытворять, и тишина. И если зайти к официальным дилерам, то там будет какое-то объявление, что в связи с тем, что у нас сложный период, мы переходим на новое летоисчисление от сотворения мира и Ягуара, то мы пока новые машины не продаем. Ну, все остальное, пожалуйста, к официальному дилеру. Мы все это чиним, ремонтируем. 875. Касательно нефти, немного не так. Выход светлых нефтепродуктов на НПЗ Российской Федерации на сегодня 67-72% при глубине переработки нефти в районе 82%. Но это вы очень прямо оптимистично. Это вы посмотрели последние лукойловские заводы и вот тот самый последний завод, который под Тюменью. Вот там действительно так выбрали. Это меньше, чем в США, где 85-96%. А, судя по всему, вы даете две цифры по бензину и по солярке. Но в США и нефть далеко не Urals, да и в Европе, и в ЕС нефть покачественнее, а Китай так вообще в основном легкую саудовскую нефть использует на бензин и так далее. Однако же использовать нефть на топливо сегодня нецелесообразно ввиду необходимости дорогостоящих компонентов для производства товарных бензинов. Шикарная совершенно лекция. Хорошо, что она у нас есть. Есть возможность у каждого зайти и почитать, хотя это довольно сложно. Для изготовления современных конструкционных материалов нефть используют целесообразнее. Кстати, газовые двигатели на сжатом метане конструктивно проще. Да, конечно. Собственно, почему постоянно человечество возвращается к идее газовых двигателей? Потому что на газу и чище, и масла нужны другие, и ресурс совершенно иной, и нету всего того, с чем приходится бороться на двигателе внутреннего сгорания, вот эти продукты сгорания, когда нужно куда-то эту окалину девать, эту сажу. Вот все то, что там потом по цилиндропоршневой группе нарастает, неважно, бензин или соляк. Газовые двигатели в этом отношении абсолютно чистюли, с ними проще, и ресурсов у них, конечно, больше. И именно из-за того, что газ, собственно, применить очень тяжело получается. Двухтопливная система на бензине завелся, потом она из четвертого поколения сама перешла, уже выбрав себе какой-то оптимальный режим газа. И все равно не получается так, что вот только на газу приходится с собой на всякий случай возить еще бензобак, то есть иметь двухтопливную систему автомобиля. Но на месторождениях, вот, например, там в глубине сибирских руд, как раз КАМАЗ делает специально только на газовом топливе грузовики, и вот они служат долго и старательно, работая хорошо, потому что сама по себе идея газового двигателя, она более выигрышная, чем бензинового. Но на газу просто сложнее, ну, реально сложнее, во многом сложнее. Сергей Дмитриев, рыжему и нерыжему примет из Подмосковья. Один уже в кошелке. Не рыжий который. У нерыжего, у него уже послеобеденный сон фавна. У рыжего, ну, а что у него? Все хорошо. Все стабильно, все стабильно. Вам привет из Подмосковья. Привет передан. Передан. Так. Как-то я вас уже спрашивал, куда поехать на машине в майские праздники. На юг не хотим, стреляют. Кавказ тоже мимо, затопило. Может, Кольский полуостров. Пару слов. Volkswagen Caravan 2.4. Хотя нет, караваном может быть и не только то есть не только транспортер, как многие подумали. Хотя, скорее всего, это он. Когда мы с Лешей Бочаловым, например, с Константиновым ездили, с Андреем по Женька Константинова, мы ездили по окрестностям, то есть выезды выходного дня, Волок выходного дня или проект «Знать» был такой у Жени Константинова, то вот как раз мы уходили от того, что заранее какие-то проводили оценки по шкале удовольствий и интересов. Что вот Кольский, например, он заведомо интересен. Или там, например, Юга не всегда интересна, Кавказ всегда интересен. И что Мочалов, что Константинов, фототочки всегда обязательно делали, писали вот некую библию этого маршрута, преподнося все самое интересное не обязательно по принципу географического удаления. В Рязань оказалось приехать фантастически интересно. В Переславль-Залесский невероятно интересно. И в этом отношении вы можете поехать в любую сторону. Посмотрите любой маршрут, любой, вот прям совсем любой. И не обязательно, чтобы он содержал вот эту долю экзотичности. Ну, Кольский полуостров – это же экзотика. Когда об этом рассказываешь, все сразу уже понимают. То есть, если ты скажешь, что был там какой-нибудь Ивановке, Петровке, где? Кольский – понятно. Кольский – точно интересно. И холод собачий будет, что, оттаивая после зимы, наверное, не всем подойдет, но, по крайней мере, это любопытно. Но можно поехать, не исходя из того, что финальная точка назначения, ну и дорога до нее, представляет интерес. Интересным может оказаться все. Возьмите любую точку в любую сторону и по маршруту посмотрите Википедию, Викимапию и зайдите на местные сайты местных краеведов и местных краеведческих музеев. И выяснится, что потрясающе интересно, оно вот прямо здесь. Вот прям вот совсем здесь. Хотя в вашем вопросе ведь еще и дальние странствия обязательно определены как условия. Потому что одно дело интересно. Интересно везде. А другое дело, хочется далеко. Далеко тоже можно везде. Когда я, например, по Ржевскому району ездил, очень скорбно, потому что Ржев – это навсегда история Второй мировой. Сколько же там непостижимого? Хотя, казалось бы, Ржев. Невероятно интересно. Юрий Скушнерук – это святой человек, спасающий собаку в Украине. Кота тусовки – привет от мопса тусовки. Вот оно что. И других пернатых и лохматых. Котики, вам тут собачки челом бьют. Почему есть машина на автомате, ее нельзя буксировать по трассе, только эвакуатор? С чем это связано, или это миф из прошлого? Нет, это как раз очень актуальная во все времена информация. Машина на автомате, у нее, поскольку нейтралка выглядит не так, как у нормальной механики, у нормальной механики есть физический момент размыкания. Ну, как раз на нейтралку, когда перешел, и у тебя тогда колеса отдельно, коробка отдельно, и они не соприкасаются. А в автомате вот так вот развязать одного другого не получится. И несмотря на то, что там кажется, что это нейтралка, и на ней, в общем, даже машина, может быть, слегка катится, почему-то только вперед, на самом деле физически этот процесс выглядит совершенно по-другому. И когда вы машину тащите, у нее вся коробка, в конце концов, закипит, все, что можно, все фрикционы сотрутся, и произойдет катастрофа. И на роботах тоже сложно. Хотя там конструктивный диапазон позволяет иногда. Но лучше не рисковать, потому что вы не знаете, у вас оно так или нет. И да, это не миф, это на очень долгие годы вперед особенность конструкции, когда ни в коем случае никаких веревок, только на эвакуаторе. Причем инструкции к автомобилю позволяют иногда, напишут, что там, ну, ладно, так что быть, 3 километра. Ну, на Руси 3, в Европе 5, потому что на Руси все до 3 считают. Нет, нет, не рискуйте, не рискуйте ни в коем случае. Так, Анатолий, 87-88 год, будущих фельдшеров сослали на месяц в колхоз. В награду привезли кино. 2 фильма в 1 сеанс. Первый «Холодное лето» 53-го, второй «Кин-дза-дза». 2 сценария будущего. Оба так себе. Ну, наверное, «Кин-дза-дза», она была не только про будущее, она была про настоящее. Ну, «Холодное лето» 53-го года. Да, в этом смысле, в этом контексте это про будущее, потому что сейчас как раз вернемся всей страной к этому состоянию, к сожалению. Представляю себе, каково это вам будущим фельдшерам было два таких противоположных фильма, не стыкующихся абсолютно, на обдумывание. Один совсем не веселый, другой веселый, но не совсем. Посмотреть за раз довольно трудно. Николай Носов. Удивительно. Люди не знают и не понимают, как устроен автомобиль, но легко покупают его и катаются. Даже не понимают, какой колоссальный труд затрачен на его создание. Николай Носов говорит это с иронией, потому что здесь не отчаяние ретрограда, который палкой в воздухе, клюкой помахивая, говорит, что вы, молодежь, изучите сначала матчасть танка, а потом уже рвитесь в бой. Нет, это очень как раз ироничное наблюдение Николая Носова, который говорит о том, что люди вообще не обращают внимания на то, насколько облагорожена жизнь. По телефону мы говорим, не зная его конструкции. Мы включаем газовую плиту, не очень понимая газовую конструкцию, хотя, казалось бы, плита-то она совсем простая. Индукционную плиту, да мы, в общем, понятия не имеем, как она работает. Микроволновка, ух ты ж, чудо-печка. Холодильник, а что там, понятно же, как холодильник, да непонятно. Вот прям совсем непонятно. Физика процесса чисто умозрительно понятна, и как это работает. Поэтому мы с вами за данность берем то, что вокруг, вот жизнь настолько благоустроена, нажал кнопку, получил результат. В конце концов, когда мы покупаем дома, квартиры, мы же тоже не очень знаем, как оно, где оно, ну, стены вроде, потолок, отопление. Но мы же не озадачиваемся сопроматом, начертательной геометрией, и тем, как оно построено. Ну, построено и построено. Автомобиль сделан и сделан. Но если мы с вами, не дай бог, мягкий вариант, машина времени закинула нас на пару веков тому назад. Ну, либо мы сейчас доиграемся до того, что опять окажемся в каменном веке. Скорее всего, мы с вами замечательные люди. Очень любим котиков. И собачек мы тоже очень любим. И лошадок заодно. Мы с вами не справимся, потому что все то, что для нас привычно, нами не познано. И мы не сможем создать электричество, откатившись на два века тому назад. Вот мы где-нибудь там 18-й, 17 век. 17-й. И мы знаем, мы можем, мы всем этим пользовались. Мы не сможем сделать автомобиль, чтобы на нем ехать. Мы не сможем сделать велосипед, чтобы на нем ехать. Мы не сможем сделать патефон, чтобы слушать музыку. Мы не сможем сделать электричество, изобрести его заново. Мы не сможем сделать динамо-машину. Мы не сможем сделать электромотор. Мы не сможем даже гаечный ключ сделать. Просто нормальный такой вот привычный с резьбой, то есть гаечный ключ и под него болты гайки. Мы не сможем этого сделать. Мы не сможем сделать телевизор, холодильник. Мы не сможем сделать радиоприемник. Нам, при том, что мы знаем правильный ответ, что это возможно, этот путь, как оно было создано, не пройденный и не постигнутый нами, чисто теоретически в голове застрявший, невоспроизводим абсолютно. И мы с вами окажемся еще более беспомощными, потому что в том же 17-м условном веке люди как-то умели что-то делать, там, копать землю, ну, как-то шить себе обувь, добывать себе еду и как-то ее готовить. А мы с вами будем совершенно бесполезны. То есть нас проще будет сразу там же прикончить, там голову отрубить, чем как-то пытаться нас гуманитарно обеспечивать. Ну, потому что мы нахлебники, по сути своей. Хотя мы очень просветленные, очень классные, очень цивилизованные, толк-то от этого. Когда начинаются подобные залеты в биографии, нужно быть как раз очень примитивным, а мы с вами такие сложные. Дмитрий Кац. 19 лет, Москва. В ВУЗе на парах по экономике начали рассказывать, что монополии – это хорошо, лишь бы поддерживали власть. Как такое воспринимать и стоит ли спорить? Вы же должны научиться двуличности, вы же должны, имея свой критический взгляд, который вы так точно совершенно сформулировали, оставить его при себе, потому что как только вы декларируете это, вы видите, что власть идет по сценарию холодного лета 1953 года, впереди как раз ГУЛАГ и репрессии, вас сначала не тронут, возьмут на карандаш, а потом вами попытаются наесться, когда нужно будет выполнить план. Если нужно будет план по диверсантам, значит, вы через какое-то время найдете у себя там, условно говоря, динамит в портфеле. если нужно будет по идеологическим врагам, статья 58.10, антисоветская агитация, пропаганда с высшей мерой, конечно же, то вам вспомнят ваши высказывания и споры. Я при социализме в школе был политинформатором. У нас был кружок политинформации. И у нас кружок политинформации вел Вячеслав Семенович, учитель физики. Он был очень амбициозный человек, с ним было довольно сложно. И он нам рассказывал, политинформаторы, мы все-таки такие, ну, микро-микро-замполиты. Мы должны были в понедельник с утра правильно что-то такое рассказывать. Ну, я, как всегда, был перпендикуляром, со мной было сложно, наверное, даже интересно, его, может быть, даже забавно. Ну, собственно, что там, какой-то ребенок себе что-то позволяет. Это как с котиком поиграть, потом можно что ногой отшвырнуть. И я выходил к доске, рассказывая о событиях, исходя не из газеты «Правда», а исходя, у меня была возможность, у меня был доступ к телетайпным лентам ТАСС. И я читал тасовки, и у меня тогда были волосы, они вставали дыбом, потому что то, чем жил мир и страна, совершенно никогда в газете не оказывалось, и тасовки давали представление о том, что происходит. Ужас абсолютный. 70-е годы. Но как-то раз на занятиях для политинформаторов я спросил у этого самого нашего Вячеслава Семеновича, учителя физики, почему, если социализм во всем хорош, ну, прям социализм во всем эталонный, у нас в речи есть устоявшиеся обороты. Там бумага финская, телевизор японский, автомобиль немецкий, ковер персидский. Ну, хотя мы же все знаем, что лучший советский автомобиль, лучший советский ковер, лучший советский телевизор, лучшая советская бумага. У меня после этого пошли тройки по физике. Потом я спросил у нашего учителя физики, почему на советскую стипендию студент выжить не может и должен подрабатывать, а вот, например, в Швеции это кредит от государства, и студент шведский может на свою стипендию снимать квартиру и купить себе автомобиль. Ну, после этого у меня была четкая тройка. У меня весь аттестат за восьмой класс, там 4-5-4-5 и тройка по физике. Поэтому, если вы хотите пойти по этому пути, я-то отделался тройкой, а вам-то отрубят голову. Ни в коем случае не задавайте свой вопрос вслух. Ответ на него вы уже знаете. Именно поэтому вы его здесь и этот вопрос задали. Привет из Южной Каролины. Привет. А вопрос? А, просто. Привет, Южная Каролина. От Южной Каролины веет сразу, во-первых, всегда вечным теплом, потому что она южная. А потом сама по себе Каролина, ну, она такая, Каролина, знаете ли. Это вот прям Каролина. От Южной Каролины привет. Спасибо, здорово. Целесообразно ли, живя в ЕС, покупать бывший дизель, был дизельную машину с пробегом в 100 тысяч или лучше бензиновое авто? В Европе, особенно чем ближе вы находитесь к эпицентру, Франция, Германия, тем выше экологические требования. И посмотрите, что происходит в Париже. Там не просто запрещены дизельные автомобили. Там, во-первых, есть по годам, там, по-моему, 78-79 год, то есть машины, выпущенные до 79 года, запрещены. Ну, просто нельзя все. Ваша свобода, там, ваши права, это не в Париже. Тут концлагерь экологический. И учитывая, что на дизель гонения больше, на дизель гонений и обиды накоплено у политиков, у людей нет, у политиков якобы накоплено больше, будут в первую очередь репрессировать дизелистов. Если вы покупаете машину, точно зная, что на год, на два, а потом, ну, так уж и быть. Скорее всего, вы уложитесь в нормальный период обладания, когда у вас будут только хорошие впечатления. Вот она, прекрасная машина, я на дизеле. Смотрите, даже попытался сэкономить. Сейчас курс невыгодный, сейчас литр дорогой, но в целом расход топлива у дизеля меньше. Но если вы машину берете всерьез и надолго, через какое-то время вы нарветесь на репрессии государства. Вас заставят либо платить какой-то дикий налог, либо продать эту машину. Только в то, что она дизельная. И ваши права и свободы, они будут попраны самым жестоким образом, как раз с подменой законности и целесообразности. Вам объяснят, что вот экологическое будущее планеты, у нас тут должен быть чистый воздух. Вот здесь, прямо на этой улице. То, что там вся Индия, например, гадит на планету Земля, что очень сильно сказывается на атмосфере, на экологии в целом. Нет, знаете, вот мы во Франции приняли закон о чистом воздухе, или в Германии. Поэтому у нас будет немецкий воздух или французский воздух. И если вы живете вот как раз поблизости, то это черная волна ужаса, когда все хорошее начинает отбирать, заменять это плохое, она вас настигнет. И если вы живете непосредственно во Франции, Германии, то это, скорее всего, произойдет уже вот прям вот через пару лет. А в других странах, да, там можно, конечно, поездить еще и на дизеле. Будет нервировать только, пожалуй, цена литра топлива на бензоколонке. Но дизель в этом отношении в долгую бесперспективен. Отберут, нагадят при этом. Какие же прекрасные ухоженные котики, пишет Марина Левчук. Наши котики у всех, у вас котики, прекрасные ухоженные. Мои котики, прекрасные ухоженные. Собачки. Вот у Юси Кушнирук, которая собирает их по жутким развалам, под бомбежками, они замечательные, ухоженные. Они мытые, чистые, у них в глазах ужас, горе. Ну, вот Юси их пытается как-то отогреть. И они все ухоженные, они все замечательные, их всех любят. Мы как раз этим с вами и отличаемся, потому что мы любим и своих, и чужих. Здравствуйте, Сергей. У сына Honda Civic 1.6, дизель, бак 40, 47 литров. Я на ней проехал 1000 километров на одной заправке. Никто не верит, надеюсь, вы поверите. Так как раз тем дизеля и характерны, что запас хода в порядке вещей 1000 километров. Вот эта цифра в 1000, она стала появляться с момента, как только у человечества в автомобиле, в приличных, тогда еще дорогих, борткомпьютер начал отсчитывать, насколько тебе хватит топлива. Раньше борткомпьютеров не было, то есть ты залил бак, и так понимаешь, ну, наверное, вот буду ехать тихо, там где-нибудь не крутить, если это бензиновая машина, там выше двух, если дизельная, соответственно, чуть выше холостых оборотов, наверное, доеду, наверное, хватит. Потом появились борткомпьютеры. Они же тем более отсчитывают, что у вас до конца, то есть до желтой лампочки остается там километраж, там у вас осталось 100 километров, 90, на 90 вспыхнула желтая лампочка, там у вас 60, 70, 50, и какой кошмар, сейчас уже у меня инфаркт, и как раз начнет хлебать все, в магистраль закачивать воздух. Потом приезжаешь, заправляешь, они говорят, до следующей заправки, и вот тут стали появляться эти волшебные цифры. У меня она в первый раз появилась на дизельном Citroёn C5. Я заправился, и он показывает, у вас запас хода до следующей заправки, а год был, наверное, 2003-2004. Там было что-то там типа, вот такая же, 1000 с чем-то, там, 1050-1070 километров. Я даже сфотографировал, ну, настолько это было необычно. А потом он стал нормой. И у Хонды, у нее дизель-то стоит какой-то француз, надо посмотреть, какой там, чей, реношный, пижошный, но это абсолютно в порядке вещей. То есть, если никто не верит, то не верит просто потому, что понимает, что это правда. Это такое обидное, правда, так страшно, у кого космо, у кого-то 1000 запас хода, ну куда же это? У вас, Сергей, была рубрика про оружие, заглохло. Посмотрел тут Губарева у Дудя, он там сказал, что до Корнета американцы со своим джавелином как до Луны. Не цитат, но близко. Обзор сам по себе, вдруг плавающий посреди информационного пространства, выглядит довольно странно. И раньше была программа «Стрелок», она как раз была нормальной, ритмичной, с такой, со своей библиотекой, со своей аудиторией и со своими, в том числе, материалами. Там было много всякого любопытного, неожиданного, и давал нам представление о том, насколько многообразен мир пользователей оружия. Не столько само оружие, сколько мир пользователей. Спор о том, что лучше, но это вечный спор, там, что лучше, ну, там, Т-34 или Т-4 немецкий, Тигр или ИСУ, и там что лучше, Кеннон или Никон, что лучше, iPhone или Samsung. У этого спора у него всегда такие очень умозрительные, очень абстрактные аргументы. Это довольно религиозный спор, что лучше, кто лучше, как молиться и чему молиться. Но то, что, конечно, Корнет – это очень серьезное оружие. Ну, Джавелин, он сделан настолько гениально, что не случайно корнетами по миру не очень пользуются, а вот джавелинами все. Но ни в коем случае никакой из этих типов оружия не является признаком слабости. Это очень серьезное, очень грозное, а если еще и умеет пользоваться, то очень страшное оружие. Делать обзор, ну а куда? Он откуда? Куда-куда, вы откуда и куда? Ядерного взрыва? Нет. Солнечному миру? Да. Была такая песня, мы ее пели. Было дело. В 80-х купил Fiat X1.9. Какая была бертоновская машина. Не понял его. Запаска за креслом воняет. Крыша в багажнике, электротурбина. Не помогла покраска. продал, на память оставил шильдик. Этой машины была эпатажная задача. Fiat X1.9 – это был концепт, который вошел в серию. Концептов, идущих в серию, их очень мало. У нас с вами на веку это был первый финик, который FX Infinity. Вот этот кроссовер-джип-внедорожник. Это был концепт, но он стал серийным. Он был настолько потрясающий в Infinity, FX-35, что под него люди готовы были, бизнесмены, готовы были открывать дилерство Infinity. И именно с этим Infinity, так уж и быть, пришел в Россию. Потому что в России всем захотелось этот концепт-кар, его все купили. Потом выяснилось, что его надо обслуживать, они все американцы, дырка под номером американская, нужно что-то делать, как-то мучиться, выкручиваться. И тогда достучались до японцев и сказали, ну, давайте. И Nissan сказал, ну, ладно, так и быть. И давал дилерство. Infiniti официально пришел в Россию, потому что зацепило, потому что концепт-кар. Fiat X1.9 – это концепт-кар. И он же не производился на фирме Fiat, он же как раз бертоновский был полностью. Бертоне занимался не только дизайном, он занимался вообще всем. И эта конструкция машины, это заднемоторное расположение силового агрегата, это другая управляемость, это другая динамика, это другая идеология. Эта машина не для случайной покупки. Хотя чисто внешне она как раз может заворожить и стать случайностью, потому что невозможно было пройти мимо. Влюбился, а потом выяснил, что она, конечно, дура, но что, какая она была красивая, как мы шикарно с ней смотрелись на корпоративе. И Fiat X1.9, вот, ну, он, например, был у Александра Николаевича Вершинского. Александр Николаевич Вершинский – это основоположник иномарочности в Советском Союзе. Это Вершинский. Вы можете вот в поиске забить Александр Николаевич Вершинский, иномарки, иномарочник, и найдете некоторое количество моих эфиров на радио Финам-ФМ с Александром Николаевичем. И был у него, мы в том числе говорили про этот Fiat X1.9. Вот Александр Николаевич его как раз понял, он его купил не случайно, и это машина, которая тоже, как всегда, как редкость и уникум, вынуждает человека что-то менять в своей жизни. Когда мы покупаем «Жигули», мы вчера «Жигули», сегодня «Жигули», мы такие же. Когда покупаешь «Феррари», на «Феррари» уже не получится ехать за картошкой на рынок и грузить лопаты в багажник. «Жигули», пожалуйста. А «Феррари» требует от тебя уже что-то менять в своей жизни. Жить как-то иначе. Даже если это случайная покупка. Fiat X1.9 как раз тоже не для того, чтобы просто доехать, а для того, чтобы доехать, но не просто. Но эту машину можно не понять, ее можно взять, потрогать, посмотреть, не полюбить, продать. Да, вполне можно. Она и для этого тоже подходит. Здесь то, что у вас вдруг не сложилось, та самая взаимность, ну что ж, ну, как в фильме «Экипаж», если вы помните его, этого бортинженера, первый раз, когда он женился и развелся, а потом в середине, ну, там, в конце фильма, он к своей бывшей жене, к своему ребенку приехал. И этот актер, и Боженко, и Боженко. Он говорит, такая классная баба, что ж ты с ней-то? Ну, вот, не получилось. А она классная. И с тем она счастлива. Ваш Fiat 1X9 потом тоже был уже в других руках. Вполне возможно, у него все сложилось. Огромное спасибо за сюжет про рекламу Peugeot с Рэем Чарльзом. Просто шедевр. А какое горькое послевкусие осознание нашей беспросветной темноты. Это как раз сегодняшний эфир. Невозможно было пройти мимо вот этой подачи, когда Peugeot посадила за руль слепого, и там Рэй Чарльз. Какой же он счастливый. Нельзя это сыграть. И, конечно, это рецепт катастрофы, посадить слепого за руль. Но ты машину создал, кабриолет 306, для того, чтобы сделать людей счастливыми. Это счастье можно визуализировать. Оно может стать очевидным. Рэй Чарльз показал, насколько счастье может быть очевидным. И французы молодцы. Ну, они вообще, французы, в рекламе, до какой же степени они молодцы. Привет от волгоградских котов. Да, там в коробочке все по-старому. Газ не коптит? Нет, не так коптит. Не так. У него процесс сгорания выглядит очень похожим, а результат совершенно другой. И у него, собственно, выхлоп другой. Он состоит из другой части таблицы Менделеева. И поэтому нагар на двигателях практически не образуется. То есть все чистенько остается. То есть, Сергей, расскажите про события 91 года. Я так понимаю, вы имеете в виду путч. Вы вроде говорили, что были там. Были ли там убитые и раненые? А там была битва «Будь здоров!» как. Но там, знаете, путч, вот весь Калининский проспект, Садовое кольцо, там, то, что Калининский проспект, то, что сейчас называется какой, Новый Арбат. Новый Арбат, Старый Арбат. Я был возле СЭБа. И вот недалеко от меня был как раз мост, на котором сейчас уже, ну как недалеко, это нужно было там через несколько танков пролезть. И там, где как раз и погибли три парня, где Комарь погиб, где вот эти вот там памятником стоит, они как раз на Садовом кольце под мостом погибли, под танком. А я был возле СЭВа. И там ты же не бежишь, как журналист с фотокамерой посмотреть, ой, там, кажется, кого-то бьют, там, кажется, кого-то бьют. У тебя здесь как у солдата в окопе. Вот ты стоишь на этом месте ни с чем, с голыми руками, и ждешь, что будет происходить для того, чтобы на это как-то реагировать. Там приедет танк, значит, будешь что-то делать с танком, например. Ну, я точно знал, что я курткой закрою ему все приборы смотровые. А рядом со мной были ребята, у которых в руках были всякие тяжелые предметы, ну, там, ломы, топоры, садовый инвентарь, ну, чтобы что-то. Если он стрелять, конечно, не начнет. И поэтому я не был тем самым вот героем-очевидцем, который везде успел, все посмотрел, рядом с этим постоял, с тем постоял. Я был на таком участке, на котором всего попавшего в историю не происходило. Ну, поэтому, собственно, наверное, и жив остался. Потому что если бы там все вот это началось, или я, например, был бы как раз активно действующим лицом в районе танка, я не уверен, что в толпе я бы смог, например, сманеврировать и от танка увернуться. Вполне возможно, что я там среди безымянных жертв бы и остался там неопознанным. Ваш вопрос содержит еще в том числе сомнения в количестве погибших. Их было больше или меньше? И раненых. Их было больше. Конечно. Когда, где в Советском Союзе, в России, в истории, кто правду говорил? Кто же на плюке правду думает, как было в фильме «Кин-дза-дза»? Нет, конечно, не трое их погибло, гораздо больше. Гораздо больше. Но вот я не был... О том, что их погибло гораздо больше, я могу судить по тем материалам, которые потом я уже специально искал и смотрел. Непосредственно вот передо мной, да даже передо мной войны как таковой не было. Хотя, казалось бы, вот рядом. То есть, как на войне, в соседнем окопе все погибли. А в нашем окопе даже не пролетело. Ну, так. Сверкало, стреляло, бахало. Там, собственно, огнестрела как такового не было. Хотя тоже стреляли. То есть разговоры о том, что танки не стреляли по толпе из пушек, не стреляли. А все остальное было. Хвостиком, добрый вечер. Вы говорили, что у британского автопрома больше нет. Но разве Морган не может считаться исключением? Классические британские ростеры с конструктивом из ясеня. Да, наверное, Морган, может быть. Если мы считаем, что Титаник оставил над поверхностью воды мачту, и это не говорит о его гибели, это говорит о процессе погружения, но пока же еще на дно-то не лег, то фиксируя этот момент, когда над водой остается мачта или, например, труба одна из. Мы говорим, разве нельзя считать, что Титаник все еще на плаву? Ну, в этот момент Титаник все-таки уже утонул. Но конкретно вот эта мачта или конкретно А вот этот Леонардо Ди Каприо еще нет. А на самом деле уже все, конец. И British Leyland, все производители британские, все величие Великобритании, оно продано. Хотя, да, в том числе заводы есть, фирмы есть, бренды есть, джентльмены есть, сэры есть, бизнес есть. Но британский автопром уже помер. MG сохранили как британский автомобиль, хотя китайцы полностью выкупили. Но и Rolls-Royce сохранили, и Bentley сохранили. Кто кого выкупил, тот того и сохранил. И MG как раз сейчас настырно лезет в Европу, размахивая флагом. Мы не китайцы, мы do you speak English, мы англичане. А поскольку в Европе люди безразличные, они смотрят, а, ну, да, наверное, англичане, да. И почем? О, дешевле. Хорошо, берем. И Русь какой-то. О, Русь с нашей стороны слева. Да замечательно. Из этого не следует абсолютно, абсолютно никак не следует, что британский автопром жив, и MG, конечно же, никакой не англичанин. Имя его в английской истории есть. Не более того. И своим почти сохранился как итальянский. Да ну что вы. Да ну что. Да ну что. Да нет. По факту полностью китайские машины. У вас прекрасно идет дискуссия с самим собой. Смартфон Motorola чисто европейская. Да ладно. Motorola европейская. Смартфон Google чисто американский. Прекрасная. Очень напряженная дискуссия у вас идет. Я точно знаю, как делают разные наркотические средства и как они действуют на организм человека. Каждый человек знает свою профессию. Прекрасно. То есть, если вас судьба швырнет какой-нибудь там 17 век, то вы сможете сделать наркотики при помощи очень примитивной рецептуры. Вам не потребуется для этого, ну, хорошо, огонь может быть как максимум, а во всем остальном вам не нужно будет микроволновка, синхрофазотрон, холодильник и серьезная лаборатория. Поэтому да, вы будете как раз очень хорошо приспособлены к выживанию в этих экстремальных условиях. И когда человечество обнулится, и мы с вами вернемся в каменный век, ну, те, кто выживет, те, кому не повезет остаться на рассаду в качестве представителей человечества, они как раз в вашем лице получат, ну, как минимум, поддержку, как максимум, очень устойчивый бизнес. Потому что, а, собственно, что еще нужно в условиях выживания? Вот наркотики точно понадобятся. Потому что, ну, нужно как-то в эту дурь все-таки погрузиться, иначе с ума сойдешь. Ну, а ну, правда, все фильмы о выживании после апокалипсиса, они как раз не столько про наркотики, сколько про оружие. Там у всех патронов много, еда все никак не заканчивается. И главное, автомобили. Автомобили прям вот... Заправки как-то такие ветхие стали, немножко задрипанные, а во всем остальном человеческая жизнь все пачканная. Все рожи не мытые, но во всем остальном машина есть, одежда есть, еда есть, оружие есть, развлекаемся. И тут вы с наркотиками. Я думаю, у вас позиция самая выигрышная. Передаю от 15-летней кошки Мэрилин из Санкт-Петербурга. Добрый вечер. Котейка, 15-летняя, в Санкт-Петербурге. Тебе лапочку пожать от наших. Так, Дмитрий Кац. Вероятнее, я желал узнать, будет ли еще время свободного обсуждения в университетах на манер передачи «Глаз народа». Нет, конечно. Ну что вы, если сейчас рот затыкают всем, то, что сейчас происходит, это попытка лишить людей возможности обмена информацией. Не должно быть интернета, запрет на мессенджеры, всякие там полицейские облавы, а нет ли у вас случайно VPN, и в том числе вот эта попытка стать серьезным, выставить, по крайней мере, серьезный барьер, чтобы вы даже на каком-то магазине, в каком-нибудь там сайте, на каком-нибудь Wildberries не смогли в принципе ничего купить, потому что у вас есть запрещенный VPN. Это говорит о том, что никакого вида свободы, свободы слова ни в коем случае никто не допустит, свободы волеизъявления ни в коем случае, свободы вероисповедания и свободы мысли ни в коем случае. Ну что, конечно, нет. Конечно, нет. К сожалению. Потому что свобода – это же мощнейший инструмент. И когда люди погибают за свободу, это вообще объяснимо. И людям это свойственно, биться за вот такое. Но, к сожалению, идет погружение во мрак. Так, какие-то отголоски. На что вы потратили миллиард долларов США на разработку? Это пишет Second Coming. Вы где-то только что потратили миллиард долларов. Прекрасно. Или вы вместе со страной, ну, с какой-то потратили. Тут просто хвостик сообщения. Миллиард долларов. Снимаю шляпу. Сэр. Прекрасно. У меня тройка по научному коммунизму, горжусь. На замечание на госэкзамене, что я говорю, то, что скажет любой человек с улицы, ответил, что у нас по улицам ходят советские люди. Очень интересная, кстати, дискуссия у вас была. Преподаватель, с одной стороны, попытался вас поставить на место, с другой стороны, у вас это закончилось на уровне дискуссии, то есть несогласие, несовпадение в позициях без последствий. Это большое достижение. Надеюсь, что препод был настолько мудрым, что, в принципе, на этом все закончилось. Зачетка. До свидания. Фиат Альбео до сих пор ездит по дорогам. Да, ездит. Какая же это чудовищная драндулетина Фиат Альбео. Какой же он... Вот это вот из категории корм для мужчин. Килограмм. Упаковка. И корм для женщин. Тоже килограммовая упаковка. То есть это не блюдо, это не кухня, это не гастрономия. Это корм для котов, корм для собак, корм для лошадей, корм для мужчин, для женщин, для детей. И вот в этой же категории там, автомобиль. Легковой автомобиль, грузовой автомобиль. Как в Северной Корее. Там же не то, что хочу Мерседес. Ну, если ты Ким Чен Ир, конечно, Ким Чен Ын, ты можешь хотеть. Все остальные автомобиль. Все. Вот легковой он только такой, никакого другого. А грузовой вон тот. И, кстати, работает на дровах и на угле. Потому что те, кто поехал в Сеул, туристы, они показали там тайком из-под полы, снимали там все-таки китайские машины, какие-то ездят. На заднем плане там ездят корейские машины. А корейские машины, которые ездят по столице, по Сеулу, там, где иногда водятся иностранцы, или вот по тому туристическому концлагерю, они обязательно такие напомаженные. Ну, как всегда, социализм этому учит. А в провинции они в том числе на деревянных чук, то есть на вот этих самых газогенераторных установках. Ну, как во время Второй мировой войны. Бензина нет, ездили на дровах. Астафьев в последние годы жизни много говорила о вырождении россиян, как внешне, так и внутренне. Я про Астафьева вам сам многократно рассказывал, как про любимейшего писателя, как чрезвычайно уважаемого мудреца. Астафьев уже в финале своей жизни, когда говорил, что возраст позволяет мне не бояться, говорить я могу только правду, и ничто мне за это не будет, а если будет, то я тоже не боюсь, фронтовик все-таки. Он как раз перешел ту черту, очень характерную для русского писателя. Из писателей-философы. Довольно трудно быть просто писателем и не стать философом. И Астафьев как раз поднялся на этот уровень. Но если Веллер, на мой взгляд, став философом, не оправдал надежд человечества, моих точно не оправдал. От лица всего человечества выступил Сергей Асланян и обвинил Веллера в том, что это вы не ту кисть даете, то дыть вас в качель, как говорил Безенчук. Разве нимф кисть дает, то дыть ее в качель? А Астафьев говорил наотмашь и про войну, и про фашизм России, про его возвращение, про русский фашизм, и про вырождение. Вот прям абсолютно точно. Очень конкретным языком, очень честный Астафьев говорил очень правильные слова. Ужасные, к сожалению. Но это говорил мудрец. Астафьев сейчас бы уже точно сидел. Вот прям точно бы его посадили. И не пощадили бы. То есть, если не сегодня, то завтра. Но уже бы сел. Лада Гранта, лифтбэк. Купил. Передние и задние LED-фары, почти китайка. Установим газовые стойки, и будет почти европейка за копейки. Ну, сколько кирпич не шлифуй, бриллиант не получится. Но другого нет. Мы же с вами ходили в ботинках скороход. У нас же с вами были штаны, большевичка. У нас же была с вами рубашечная фабрика Чрёбушки. Зимней обуви не было. Холодно было, мерзли зимой. Все детство свое помню, как я зубами стучал. Я мерз зверски, а не было теплой одежды. Она где-то была. Где-то. Ну, пальто такое на ватине. Страшное абсолютно, чудовищное. Ну, Лада Гранта, да, а что делать? Здесь ни в коем случае не может быть никакого осуждения. Здесь не может быть никакой иронии, потому что других вариантов нет. Китаец Лада Гранта машина конструктивно не удалась. Ну, завод ее как-то попытался облагородить, причесать. Для Лады Гранты любая китайская деталь вот во благо, потому что если она, не дай бог, советская, российская, то она точно сдохнет. А если это будет китайский амортизатор, китайская печка, китайский климат, китайская проводка, китайская мультимедиа, он, значит, как-то еще поработает. Точно будет цветное и переливчатое. Ваш коллега Маржаретта ведет на неком радио аналог вашей передачи под названием «Пути дороги», где хвалит китайцев, пророчествует российскому автопрому величие. Игорь Маржаретта совершенно очаровательный, он всегда такой. Он скорее скажет «да», чем скажет «нет». И он пытается в своей позиции между двумя, тремя, четырьмя, пятью стульями оказаться не вляпавшимся, хотя это невозможно. Ну, то есть, если ты про дерьмо рассуждаешь и говоришь о его вкусе, то, скорее всего, ты пробовал, наверное, все-таки у тебя рот тоже надо бы спиртом прополоскать. Ну, Маржаретта, он в силу того, что он очарователен абсолютно. Он держится. Говорить можно о китайцах. Он говорит о китайцах. Потом нужно будет про Аурус. Он скажет про Аурус. Потом случится какое-нибудь там возрождение чего-нибудь. Ну, сейчас бренд «Волга», например. Бац, и утром просыпаешься, опять «Волга». Будет про «Волгу». У Маржаретта мне очень нравится такая совершенно очаровательная черта. Мы сидим где-нибудь в какой-нибудь компании, о чем-то спорим, не напряженно. Тут подходит слегка замутненный Игорь Маржаретта, минуту слушает, потом говорит... Мне всегда попадало, он говорил в мою пользу, показывая на меня пальцем, говорит, ты с этим не спорь, он это лучше всех знает. И уходил. Даже не вникая в суть разговора. После чего все замолкали, потому что, ну, наверное, этот про того сказал, что этот прям совсем авторитет, то тут тоже авторитет. Очаровательный совершенно. Ну, а сейчас про китайцев. Да, у меня был финик, 20 инчей колесу, да. Здоровенные колеса. Восторг, но тормоза, боль. Если и испарить банку бензина, тоже ничего не останется, как и от газа, правильно сжечь, вот задача. Да. Финик, кстати, еще меня удивило в Финике то, что он плохо дорогу держал. Удивительно совершенно для японцев. Несколько раз ездил на этих машинах, в том числе брал машину из тест-парка. Это такая машина прям самая напомаженная, самая парадная. А она по дороге, как УАЗик, она вот так едешь на ней. Руки держит прямо, вот тебе туда. Вот видите, не получается. Туда! Куда там? Вот туда, вперед. И почему-то как-то у нее какая-то двусмысленность в походке. Очень это как-то странно. С чем связана установка аккумулятора под бампер у Волги Сайбера, у Себринга? С компоновкой. А куда его сунуть? В багажник? Его засунули так, что аккумулятор у Себринга, а также Волга, который с неизвестного на русский переводится как «Сибирь», «Волга Сайбер». «Волга» она, «Сайбер» это он. Слева в крыле нужно снимать, то есть домкрат, колесо, подкрылок, и там тебе аккумулятор. Аккумулятор в моторном отсеке перестал помещаться давно, и у кого-то он может оказаться под задним сиденьем, там у Лендровера, например, у Дефендера, под сиденьем сидишь на аккумуляторе. У кого-то в багажнике, как у половины немцев, в том числе развесовка. А американцы очень без разницы. Американцы в этом отношении очень непредвзятые ребята. Ну, куда его сунуть? Можно в руки пассажиру отдать. Пусть держит, пусть везет с аккумулятором. Там можно в крыло засунуть. Это не какой-то злой умысел. Это та самая степень одноразовой безалаберности, когда и так сойдет. А что, плохо, что ли? Тебе зачем аккумулятор? Что, американец знает, где аккумулятор? Ты что, ты приезжай к сервису, тебе там все сделают. Просто, ну, как французы, которые позволяли себе на Рено, на торсионной подвеске, там, на 16-й Рено, иметь разную базу по правому и по левому борту. И на Рено 6 тоже самое было. То есть расстояние от передней оси до задней оси, от центра переднего колеса до центра заднего колеса, слева не эквивалентно этому расстоянию справа. То есть колеса относительно друг друга вот так стоят. Ну и что? Ну, нам так было удобно. У нас торсионы иначе не завязывались. Ну, вот, поехали. Ты же даже не заметил, не заметил. Ну, и все нормально. Шалом всем в хату. Всем хорошего настроения. Козикам и участникам привет из Мумраканского госпиталя. Ух ты ж, госпиталь. Лежу в палате, получаю каждые 3 часа наркотики по венам. Сам не знаю, жалуюсь или хвастаюсь. Поправляйтесь. Здорово, конечно, что мы у вас в наркотическом угаре присутствуем на заднем плане подсознания со своими развлекательными разговорами. Но при этом вы совершенно четко из последних сил знаете, что котики и песики – это нам в радость. Задай автомобиль. Электромобили – тупиковые ветви, вы считаете. Значит ли, что ДВС – верх развития? Нет. Верх развития электромобиль имени товарища Тесла. Технология утраченная, ни для кого не открывшаяся. Двигатель внутреннего сгорания до конца еще не реализован. Еще есть над чем работать, есть что усовершенствовать. На сегодняшний день лучшее. Прекрасно себя ведет, везде и повсеместно. Дальность хода, автономность, которой у электромобиля нет. Потому что электромобиль в тайге застрял, лезь на березу и жди неделю, пока у тебя через солнечные батареи зарядится. С бензином научились пользоваться. Газ тоже хорош, у водорода есть свои перспективы, но двигатель внутреннего сгорания за всего-навсего 150 лет еще не сказал своего финального слова. Очень интересная, очень нужная человечеству, очень перспективная идея. Электромобиль на сегодняшний день ничем не отличается от той же самой идеи двигателя внутреннего сгорания и классического автомобиля. У обоих, у электрического, у бензинового, есть мотор. Есть бак. У одного там жидкость залита, у другого там электричество гуляет. У каждого из них есть определенный пробег на одной заправке, на одной зарядке. И то, и другое конечно. То есть электромобиль ни в чем абсолютно не превзошел обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Почему вас не приглашают на дождь? Меня приглашают на дождь, я не хожу на дождь. Какая ваша любимая книга из художественной литературы? Невозможно обойтись одной книгой. Тем более, что мы же постоянно по этому поводу говорим. Я регулярно называю и Аверченко, и Бухова, и Тэфи, и Ильфа, и Петрова, и того же самого Веллера, который, на мой взгляд, носитель эталонного русского языка. Хотя Юрий Нагибин, которого мало кто знает, мало кто читал, про его как раз русский язык говорили, что его можно нарезать кусками и вот прям на хлеб мазать. Настолько эталонный русский язык. И для меня... Вы видите, да, помимо содержания, еще и очень важна форма. Именно поэтому, отвечая на вопрос, какие любимые книги, я говорю об авторах, которые писали умные вещи очень грамотным русским языком. Колеса с торсионами не заметишь, а вот ступенька у дворника всегда на виду. Не купил Берлинга, о котором мечтал. А мерседесовский один дворник меня, например, бесил. Я когда первый раз 190 мерс сел, а потом, ну и, конечно, 124-й. Чудовищно. Ну, в 124-м вот эта траектория, это, наверное, мой консерватизм. Нужно же наслаждаться, ведь это настоящий последний Мерседес. Да ну его дальше. Ступеньку у дворников очень раздражает. Жизнь воротник Тэффи. Ну, Наденька Тэффи, она блистательна. А вы военный. Я слонян, а вы? Почему у вас... это дождь уже, да, был. Мы просто последние секунды матча. А на последних секундах матча полагается, что воздать должное? Конечно. Ой. Вы сейчас увидите, конечно, профессионализм в разгаре. Вот. У нас с вами некая динамика повествования, а здесь... Очень правильная статичная ситуация. Но в другой кошелке у нас еще более грамотная картина. Ну, я не знаю, видно? Но это ж надо. Но это же просто прелесть. Вот это вот. Какое очарование. И мы с вами, как кошатники, мы уважаем права личности. Но мы же с вами знаем, что чрезвычайно важно иметь возможность в любой момент прильнуть к этому. То есть взять эту пушнину, взять эту котявку и обязательно соприкоснуться с ней. Даже несмотря на то, что в этот момент она просила ее не беспокоить. Обе котявки просили не беспокоить. Но котики тактильные. Они как раз для того, чтобы. Но мы же с вами знаем для чего. Про котов и другие стримы. Про котов в другие стримы. Да нет, ну это просто вы ошиблись. У нас стрим про котов. Вы просто не ту дверь открыли. Ну что вы? Пхеньян, может быть, Сеул? Да, Пхеньян, конечно. Не Сеул, а Пхеньян. Северная и Южная Корея. В Пхеньяне не был, в Сеуле. В Сеуле красота. Сеул всегда готов к войне. Это прифронтовой город, несмотря на обилие огней и счастливых людей. Спасибо вам сегодня. До свидания.